Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Почему все раз в год вдруг вспоминают о том, что Христос воскрес, и подтверждают это друг другу? Кто вообще такой Христос? За что его казнили? И почему его воскресение как-то относится к нам сегодня? Все это обсуждаем прямо здесь и сейчас, в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте всем! Андрей меня зовут, со мной Игорь Попов и наш сегодняшний гость Алексей Романов. Привет!
Привет!
Алексей, я его подумал, что не 7 раз в год, 14 раз в год. 7 дней на Страстную неделю и 7 дней после, соответственно, Пасхи. 14.
Ты думаешь, 7 дней вспоминают? Слушай, это максималка. Это максималка, серьезный уровень, не все дотягивают
Страстная неделя, после этого Светлая неделя, да?
Я вспоминаю свое детство в неверующей семье, и там мы действительно вспоминали имя Христа, либо как какую-то присказку а-ля «у Христа за пазухой», либо действительно яички крашеные в шелухе, в луковой, и удар яичко об яичко, и Христос воскрес. Все обязательно, то есть нельзя воскрес сказать, это не пароль, не логин, а воскресе, все.
Да вы либерал просто, как бы у меня вообще о Пасхе никто ничего не говорил.
Ну, у нас так, совсем. Это от бабушки, видимо, такое традиционное около
христианства. Я даже не помню, потому что я к бабушке все время летом ездил, поэтому как-то о Пасхе там не говорили.
Но ведь правда же, обычно люди не задаются вопросом, был Христос и был как бы. Ну, есть какие-то цитатки, там можно их использовать. Но его воскресение, что это вообще? Какое это отношение ко мне имеет?
Молодой очень просто. Вот когда я учился в школе, о Христе говорили очень много.
Потому что его не было. Погрозим Богу кулаком в небо.
Я бабушку убеждал, бабушка мне сказала, значит, Ленин на небе. Я говорю, окей, хорошо, пусть будет Ленин на небе.
Ничего себе как.
Вот представь. И это очень острое, между прочим, воспоминания из детства, вот когда я с бабушкой вел такие религиозные споры.
У нас сегодня будет пара цитат Мела Гибсона. Леш, как ты к Мелу Гибсону относишься?
Да нормально. Спасибо, что снял для нас пару хороших фильмов, которые христиане, долго еще, наверное, не снимут. Меня особенно пугают христиане, которые начинают ругать его, что он так сделал, зачем он так сделал. Я думаю, хотя бы примерно теперь начали представлять, как все это было, потому что у нас же все это на одном листе. Поэтому, слава Богу, я очень благодарен ему за то, что он делает такие вещи.
И цитаты для нашей передачи он тоже сказал.
И теперь все снимают в его стиле, да.
Он, то есть Иисус, умер для всего человечества, пострадал за нас всех. Настало время вернуться к этому основному посланию. Мир сошел с ума. Мы все могли бы чувствовать немного больше любви, веры, надежды и прощения, заявляет Мел Гибсон.
Молодец.
Видимо, на премьере своего фильма он это заявлял.
Он заявляет очень часто и как бы не стесняется этого, да, несмотря на все свои косяки в своей жизни, он не боится об этом говорить.
Это здорово. А что для вас, наш зритель и слушатель, означает воскресение Христа? Лично для вас, что это? Просто культурный феномен, какая-то присказка раз в год или действительно что-то значимое? Поделитесь с нами, напишите нам, будем вам рады. Про Пасху. У нас же Пасха на носу, да? Вот, через 2 дня. А сегодня у нас, по идее, распятие, да? Пятница, распятие, на 3-й день воскресенье Христос воскрес. Поэтому мы сегодня говорим о распятии и о воскресении. Уникальный случай, когда наша передача выпала именно на этот день, и тема совпала. Поэтому мне кажется, если вы сейчас чем-то заняты, отложите свои дела, посвятите нам немножко времени. Мы сегодня о самом важном, главном христианском празднике. Безусловно, это самый главный христианский праздник в году. Пасха, воскресение Христова. В Пасху, как я говорил, огромная часть населения страны вспоминает о Христе и обменивается паролями. То есть, а кто, собственно, такой Христос и почему его личность до сих пор столь значима? Давайте проведем ликбез для нашего слушателя, который, возможно, сталкивается с этим не так часто. Леш, кто такой Христос и почему его воскресение?
Ты так много всего говорил
последние... Обескуражил, да, тебя этими вопросами?
Нет, ты так много всего говорил последние 5 минут, там, Страстная неделя, там, какие-то традиции, теперь кто такой Христос. У меня был один раз такой комический разговор с человеком, когда я благовествовал, проповедовал, и он так, всячески пытался отрицать проповедь, и потом сказал, я не верю в вашего Бога, я верю в нашего Бога русского.
Ока. Ага, ну, Один. Да. Нет, фу ты, кто там? Макаш?
Нет, так я он не Иисуса имел в виду.
А, Иисус русский
Я
бог.
Говорю, ты знаешь, что он не русский бог, он еврей вообще, да, сам по себе. И тогда аргументы все вообще закончились. Но правда в том, что можно говорить много о Христе, пока он не стал твоей как личностью для тебя. Потому что для меня Иисус Христос не просто история, не просто традиция, не просто вспоминание 14 раз в году. Для меня это Спаситель, который умер за мои грехи. Ну, если мы возвращаемся к Евангелию от Иоанна, 3 глава, 16 стих, написано: «Так сильно возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот для меня Иисус Христос тот самый, который пошел на крест за меня, за мои грехи, и воскрес для моего оправдания. И вот как раз-таки на этой неделе я стараюсь много размышлять об этом, потому что Иисус, ну или как, нельзя поставить точку, я понял, кто такой Иисус. Иисус — это больше, чем просто вот какая-то фраза или выражение, или какое-то понятие, это гораздо-гораздо больше. И это больше, конечно, любого символа или какого-то там представления или воспоминания. Поэтому мы стараемся, по крайней мере, в нашей церкви сделать много разных вещей, когда бы люди задумались о Пасхе чуть раньше, чем само воскресенье. А, например, я вот, мне очень нравится православная традиция, да, например, там есть 40-дневный пост. Он как бы приготавливает христиан к тому, что будет Пасха. То есть люди за 40 дней начинают думать уже о Пасхе. Это круто. Понятно, что не все, понятно, что там как-то кто для чего, там какая-то разная история. У нас же у протестантов бывает вообще трагедия. Мы вербы выкинули, а в воскресенье пришли на Пасху, и такие: о, Пасха сегодня. Ну точно, Христос воскрес, да, воистину. И это же вообще кошмар.
Ну даже вот эти наши, мне часто это напоминает мантры, когда все это настолько приедается, и, ну, Христос, молодец, уже, знаешь, с таким лицом говоришь, потому что ты уже раз 80-е это сказал, да? У нас, кстати, пастор в церкви очень любит, мы когда собираемся перед служением на молитву, он заходит и говорит: Христос воскрес. То есть это может быть абсолютно любое воскресенье, да? То есть чтобы, ну, вроде как ты уже расслабился, да, все нормально, он же еще до того, как он воскреснет еще целый год, да, вот это действительно, и это действительно замыливается, я тут с Алексеем согласен.
Поэтому для меня вот как бы это личность, которая не просто вот где-то там миф, да, или где-то какая-то история, это, но я помню свою жизнь до Христа, и вот он тот, который пришел и забрал мой грех. Я помню тот момент, буквально ясно помню, когда я, уставший от грехов, уставший от там давления, от осуждения, от вот каких-то разных неправильных вещей, и я помню утро, когда я проснулся уже христианином, это где-то было все далеко. Я понимал, что он забрал мой грех. Вот тот момент, конечно. Вот момент осознания, что Иисус Христос, вот он для тебя спаситель. Наверное, вот Пасха — это один из самых таких вот. Мы, конечно же, на Рождество говорим, что родился спаситель. Но там мы еще стараемся не омрачать, да, или как вот всю историю.
Там, там нет вот этой нашей ритуалистики, да. Вот, ну, там мы говорим это с кафедры свыше. Да, ну, так, чтобы друг с другом, значит, приветствоваться. Ну, Христос родился. Воистину родился.
Да, да, нет,
такого нет уже, да.
Удивительно то, что ты говоришь про... вроде как мы говорим про Пасху, какой-то праздник, но ты говоришь о личной встрече с Богом. Вот этот личный момент, когда ты утром проснулся и понял, что вау, все изменилось, все по-другому. Вот этот самый Христос, который умер и воскрес, это не просто как-то что-то произошло непонятное. Это произошло лично и для меня в том числе. Мне кажется, Пасха должна произойти в жизни каждого человека. Вот ну, это осознание.
И, например, Пасхи. Я сам помню раньше, поначалу, когда только покаялся, я пытался всем что-то доказать, там что-то объяснить. Но сейчас годами я понял, что это бесполезно. Ну, то есть, если Христос не родился в сердце человека, проповедовать мы можем, предлагать благовестие.
Ну, ты не можешь должен, сделать да. человека верующим.
Да, ну,
можешь
и доказывать, заставить стоять его. Там что-то объяснять, доказывать, вообще нет никакого смысла. То есть, я из апологетики помню в своей жизни, доказать-то можно. Но я-то поверил не потому, что мне доказали. И вот этот момент он...
Это же скорее вопреки.
И в твою задачу входит просто сказать: ты хочешь идти? Пойдем. Пойдем со мной. Да. Я тоже иду. Нам по пути.
Пойдем так делал вместе. Иисус, когда он позвал учеников.
Ну, это, мне кажется, еще очень идет первый протестант, особенно переселенцы, да, которые сбежали от гонений в Европе в Америку, а где там, в общем, нигде не под контролем, можно жить свободно. А, и у них была форма «нужно спасти этого человека», то есть означает, что он должен принять веру. Да? И вот эта вот форма «спасти человека», она настолько уже в наш менталитет въелась, если мы говорим, ну мы протестанты, мы как бы, у нас нет вот этих вот мертвых традиций, да у них, ну у нас они есть, да, они уже в поры въелись, и когда мы говорим «спасти человека», это тоже такая, ну, формальность становится, да, ну, как я могу спасти человека, или как может человек даже сам спасти себя, да.
Вопрос, как человек, живший 20 веков назад, ну, я говорю с точки зрения светского человека, вот не кто-то 20 веков назад жил, там, учил, умер, воскрес вроде как он до сих пор остается самым популярным человеком в мире, и как он повлиял на человечество в целом?
Ну, вот смотри, даже сам Иисус сказал там, когда спросили его, там какие-то люди ходят за нами, и что-то проповедует. Он говорит, оставьте их. Если это от Бога состоится, если нет, разойдутся все. То есть он сказал где-то, да, это сам. И сегодня мы видим, что точно так же и о нем. Никого не заставляли, никого не принуждали. То есть не было такого там какой-то системы, там какая-то метода выработалась. Это Евангелие, это Библия, она живая. Более того, скажу, что Библия — это, в принципе, наверное, самая читаемая книга сегодня. Она не закрывается, там, ну, там, не прерывается, там, читают ее. Каждую секунду открывается Библия или читается Библия. Mm-hmm. Это стало благодаря Божьей благодати. То есть человеку это вот понять, как это произошло, невозможно. Mm-hmm. То есть нельзя это объяснить каким-то, ну, систематическим или бизнес-языком
сегодня. Не укладывается в голове.
Это невозможно.
Почему?
Библия, ну, христианство — это вера. И вот это, конечно, самый коллапс для тех, кто как бы... Хотя ученые много подтверждают, наверное, да, не доказывают, потому что неправильное слово. Библия не нуждается в том, чтобы доказывали, да, или Бог не нуждается в том, чтобы его доказали. Но ученые много подтверждают сегодня, и археологии, и всякие разные mm-hmm. другие. Ну, например, я вот процитирую, так. Да, Чарльз Спержен. Нет, не Чарльз Спержен, ну хотя его тоже можно. Скажите мне, пожалуйста, как, который написал нам для нас с вами «Властелин колец»?
Джон Толкин.
Толкин, да. Ведь он же образованнейший, мудрейший человек. Но когда Христос родился в его сердце, ничего доказывать не надо было.
Так, нам тут пишет Сергей и спорит с нами, каким образом он собрал грехи, что это, как это понять?
Вот, хороший вопрос тебе, как пастор.
Мне, да?
Да, ну естественно.
Опять же, этот момент, но у каждого человека есть, вот так я скажу, да? А тут что выкручивается? Я каждое воскресенье выхожу к церкви и говорю об этом, да? У человека вот тут есть дыра, вакуум. Он пытается заполнить алкоголем, наркотиками, грехами всякими разными, всякими, ну, пытается развлечениями всем подряд заполнить, но невозможно заполнить ее, потому что человеку всегда чего-то мало. Он хочет как-то отвлечься, какие-то разные вещи. И вот эта дыра, она не для того, чтобы заполнить ее всякими грехами, она для того, чтобы там был Бог. Бог создал человека для общения. И вот человек, который лишился Божьего общения, пытается заполнить это общение всем подряд. И вот этот момент он заполняет всякими неправильными вещами, которые день за днем отдаляют его от Бога. И вот эти грех за грехом, день за днем, делают его жизнь тяжелее. Человек начинает обманывать, человек начинает предавать. Но внутри себя, где-то подсознание, он понимает время от времени. Я помню, мне было 16 лет, когда я своего младшего брата выгонял на улицу, потому что нам нужно было сварить дозу. Угу. Мне было стыдно, но вариантов не было. И вот каждый человек с этим стыдом сталкивается в своей жизни время от времени, когда он понимает, что да, он не должен быть таким. То есть я не должен обманывать, я не должен лгать, не должен предавать. Он смотрит, например, у меня, я в Инстаграме публикую много о своей семье. И многие мужчины, я уверен, смотрят и думают, я таким же хочу быть. Но силы-то не хватает. Почему? Потому что грех, а желание есть. И вот этот грех Иисус забрал от нас с вами. Когда мы принимаем его как спасителя в своей жизни, этот грех... Но это трудно представить сегодня, потому что мы созданы в мире, когда ты из одной папки переложил в другую.
Ну, вообще трудно представить, что ну, что-то, что ты считаешь своей частью, да, тут свой грех, например...
Его же нельзя извесить, ну, то есть там килограмм греха, два килограмма
как это,
греха.
Точно. А как это забрал? Ну, как это? Вот, ну, это же часть меня. Я не могу с этим справиться. Я не могу справиться с алкоголизмом, я не могу справиться с наркоманией, я не могу справиться со своей похотью, я даже не могу справиться с компульсивным тратом денег, когда попадаю там в торговый центр, да?
Не можешь?
И я подсаживаю. Вот, к сожалению.
Я тоже.
И я могу с этим справиться, да? А как это может из меня уйти вдруг, внезапно?
Ну, вот этот момент, когда ты говоришь «Иисус Христос», это же очень такое простое, на самом деле. Вот так вот люди говорят, ну, я как пастор сталкиваюсь с такими вещами. Мне люди говорят, вот у меня такая-такая-такая-такая-то проблема. Я говорю, давай помолимся. И он смотрит на меня и думает, а еще что-то можно сделать? Ну, типа, как бы молитва — это самый безвыходный вариант. Ну, самый слабый вариант. Я думаю, ну, это же самое первое, с чего можно начать. Потому что Бог, который может переставлять горы, который может менять обстоятельства. И вот здесь вот простая молитва в жизни человека забирает эти грехи. И этот парень, я не знаю, Сергей это зовут?
Сергей.
Да, где бы ты сейчас ни находился, ты можешь прямо помолиться простой молитвой. Попроси Бога, чтобы он простил твои грехи, и он войдет прямо в твою жизнь, где бы ты сейчас ни был.
Угу. Сергей тут несколько сообщений еще написал. Ну, это все относится вот к тому, о чем ты сказал. Нельзя доказать.
Нельзя.
Это, ну, просто... Конечно. Это
не, можно
лично
доказать,
пережить.
Но только нет, если человек не поверит.
И насчет, ну, говорит, что что-то я не вижу, что все вокруг изменилось, но на самом деле... И что он один повлиял на мир, но на самом деле он перевернул ход истории. Конечно. И просто нужно немножечко, мне кажется, поизучать этот вопрос. Археологи подтверждают, что Бог есть, ну, подтверждают подлинность Священного Писания, но многие ученые другие вроде как пытаются опровергнуть. Но это просто некие параллельные вещи. Тут не нужно пытаться построить свою веру на научных доказательствах. Это глупое занятие. Пишет нам Жанна. О, круто, Алексей Романов снова в гостях. Да, внутреннюю пустоту сердца заполняем только чем придется, пишет Жанна. Ирина написала. По крайней мере, Пасха у нас в воскресенье. И наша Пасха — это и есть воскресенье. Так.
Ну, вот сама, например, пасхальная неделя мне очень нравится, вот. Да, я очень люблю всякие разные символы, да, вот пока вот там мы читаем сообщения, да, например, прошлое воскресенье было вербное воскресенье, да, в России мы говорим, но по идее это пальмовое воскресенье, да?
Ну да, пальмовое.
Что для меня, я просто обожаю сразу, вот знаешь, когда что-то сходится, где-то какие-то символы, да, вот все эти штуки, мне это очень нравится, и, например, я учу в библейской школе тему жизни и служения Иисуса Христа, и вот он въезжает в Иерусалим, въезжает на молодом осле. Животное, на котором воевать нельзя. То есть он въезжает с миром. Если бы он ехал на коне, он ехал бы как царь, как его ожидали, чтобы он приехал. Угу. Он въезжает как слуга.
Ну, он даже здесь, да.
Но то, что самое интересное, именно если мы посмотрим в еврейскую Пасху, то именно в воскресенье в Иерусалим гнали агнцев для жертвоприношения.
Угу.
Я думаю, вот в тот момент они же не понимали этого. Да, например, смотрим сегодня, я думаю, так это удивительно. Я вот пытаюсь вот проникнуться всей этой неделей, потому что это не просто воскресенье уже воскрес. То есть это вот как бы целая череда.
Ну, и, раз про параллели.
Да, достаточно, чтобы, опять же, Сергей, как повлиял Христос, достаточно посмотреть на всю западную культуру, например, европейскую культуру, чтобы понять, что Христос полностью перевернул. Тут... Не было ни одного произведения искусства или ни одного произведения литературы, который так или иначе не затрагивал вопрос веры в Бога и Христа, который да. перевернул все.
Но мы не будем спорить с вами всю передачу, не, потому что у нас, есть, да, у нас есть другие задачи. Тут это вопрос веры. Если ты веришь, ты во всем видишь Христа. Если ты не веришь, ты во всем будешь Абсолютно. Видеть опровержение. Это уже такие последствия. Все-таки вначале стоит встреча с Богом личная. Так, про параллели ты сказал, тебе нравится, когда все mm-hmm. сходится. А почему называется Пасха? Это ведь был иудейский праздник избавления из рабства, избавления, точнее, от ангела смерти. Как вот это все? Вот почему сейчас мы также называем это Пасхой? Какие параллели есть?
Ну вот как раз-таки тот ангел, который прошел мимо, да, то есть и были спасены
Ну прям коротко евреи, можешь да? эту историю рассказать?
Ну вот еврейская Пасха и сегодня наша Пасха, как бы они же это как бы, ну... параллели или символы, да, то есть одного другого, то есть одно без другого невозможно. И празднуя иудейскую Пасху, мы празднуем вообще, для нас тот жертвенный агнец является Иисус Христос. Там они заколали агнца, здесь Иисус Христос угу. отдал себя за грехи. Да, там они
я напомню, это была последняя египетская казнь, и ангел смерти должен был поразить первенца в каждой семье, но те, кто верили, евреи, они взяли агнца, закололи, кровью его помазали косяки да. и сидели дома, закрылись, скушали этого вот. Агнца. Да? Сегодня этот пасхальный агнец, с кровью которого мы защищены от смерти, это Иисус Христос.
Та же самая кровь, которая была тогда, тогда и сегодня для нас есть, как кровь Иисуса Христа, которая омывает нас от всякого греха.
Мел Гибсон, опять же, у нас сегодня. Нельзя Кинес, быть, бенефис. Нельзя быть немножко верующим. Если ты по-настоящему следуешь за Христом, то тебе придется следовать за ним до Голгофы.
Ну да, ну опять же, здесь очень важно, я всегда люблю очень цитаты людей, при этом не всегда опираясь на то, как они живут. Ну, потому что разные люди бывают, живут по-разному, или, например, так он сказал, так в какой-то период своей жизни, а потом мало ли что с ним произошло. Да, ну, надо понимать, что Мел Гибсон католик, и его понимание о том, как быть христианином, отличается от того, как православному или протестантскому христианину, да, то есть мы все по-разному. Ну, как бы не верили, говорит апостол Павел, но суть такая, да, угу. суть правильная.
Лариса, будьте благословенны, братья, Катерина, нет, Катерина спрашивает, тут про технические проблемы какие-то, возможно, сейчас поправят. Максим пишет, что он не умер, его убили. Он не воскрес, его воскресил отец.
Ну, ладно.
Так, он добровольно пошел на смерть. Жанна пишет, он не жертва, он победитель. Я, кстати, в Пасху уже несколько лет поздравляю, говорю, с Днем Победы. Мне говорят, как День Победы? Это же 9 мая. Я говорю, ну нет, настоящая победа, это победа Христа над смертью.
Ну да.
Так, вопрос, который я тоже слышу от людей неверующих, почему Иисусу нужно было обязательно умирать? Неужели нельзя было по-другому как-то? У Ричарда Докинза я прочитал цитату, он пишет, что, в общем и целом, пишет, что догма о смерти в искуплении грехов — это полная чушь, потому что Бог, который придумал Вселенную, все законы физики, он бы мог придумать что-то получше, чем дать себя избить и убить. Как ты к этому относишься, и почему нельзя было по-другому?
Я хочу прочитать, просто я вчера читал вечером Библию и хотел бы прям процитировать, чтобы не быть голословным.
Зачем нужна жертва? Да? Зачем нужна жертва за грех? Угу. Откуда вообще эта идея?
Ну, смотрите, но Бог свою любовь доказывает, Римлянам 5 глава, 6-8 стих, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более...
Умер за нас, то есть умер вместо нас.
Да.
Правильно понимаю?
Ибо будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего нахвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Так смерть перешла во всех человека, потому что в нем все согрешили. Вот, в принципе, как грехом, как смерть вошла через одного человека, так же одним человеком должна была быть и разрушена.
Почему жертва, почему смерть?
Вообще... Ну, а что, вот смотри, логичный вопрос. Если Бог такой великий, что ему вот требует жертвы? Ну, как бы просто, ну, окей, я вас прощаю, ребята, идите и впредь не грешите. Хорош. Зачем нужно отдавать сына своего?
По Ветхому Завету за грех всегда приносилась жертва, которая не могла искупить человечество.
Но это же был прообразом, по идее.
И для того, чтобы искупить людей от греха, нужен был тот, ну, агнец всегда был безгрешный, которого приносили в жертву. Да? Но агнец земной никогда не мог спасти грехи. И тогда Бог посылает своего сына, чтобы умереть за грехи человечества. Безгрешный Бог становится человеком, умирает за грехи всего человечества и воскрешает для их оправдания.
Духовный закон, который был озвучен Богом в самом начале, в книге Бытия, мы читаем, что если ты вкусишь от этого древа, да, смертью умрешь. Все, это духовный закон, так и есть. И грех приносит смерть. Именно поэтому за смерть твою должен кто-то другой умереть, какая-то жертва принесена. Этот духовный закон работал тогда и работает. Никто его не отменял, он работает на протяжении всей истории.
Мне кажется, очень хорошо в Библии как раз говорит о том, почему все-таки нужна была жертва Христа, да? Потому что Он настолько возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб. Он настолько... человеческая природа так устроена, что мы не верим. Вообще мы не... И тут приходит Бог в воплощенный, да, и говорит, я настолько вас люблю, что готов за вас пострадать и доказать свою любовь тем, что я умру и воскресну, и дам вам свое силу воскресения своего. Мы не верим, мы же все прекрасно знаем, что его украли, да, там вот, солдат подкупили,
этим. Вот и Денис нам пишет, а было ли все это на самом деле?
Ну, и возвращаясь к смерти, например, да, за грех должна была быть смерть.
Ну да.
И это от начала.
Так,
да, вот, и поэтому здесь, когда вопрос смерти, то есть это не то, что появилось вот со Христом, именно вот такой как бы вариант, да, но кто-то должен был умереть. Да. Это Христос за наши грехи. Подлинно ли все это было? Ну, это уже вопрос такой сбитый, наверное, да, то есть его обсуждать, наверное, нет смысла, потому что, ну, или как бы можно об этом поговорить, да, но мы понимаем, что если бы это все было бы неправда, опять же, вопрос веры.
Да. Мы так или иначе мы упремся в вопрос веры. Если ты в это веришь, ты найдешь кучу доказательств. Если ты не веришь, ты будешь копать и найдешь многих людей, которые скажут, что нет, какие-то это все нелогично. Вот. Надежда нам написала. Здравствуйте. Что означает крест для православных? Вот сегодня узнала, что он символизирует жизнь, и не поняла. Зачем тогда на кресте распяли? Кресты на кладбище еще понимаю, как символ воскресения. А вот распятие на кресте никак не пойму.
Я, например, стараюсь абстрагироваться, может, от каких-то таких слишком сложных концепций. Для меня, например, когда я вижу крест с распятием, это еще раз напоминание о том, что он был распят за меня. У меня нет такой идеологии, что если Иисус на кресте, то он не воскрес. Ну, то есть это, я представляю себе фрагментом. Угу. Вот фрагмент распятия для меня фрагмент, когда Иисус был распят за меня. И все. И даже если он висит в моей квартире, это не означает, что я думаю, что Иисус не воскрес. Нет, он воскрес. Но я хочу просто помнить всегда о страдании, о той жертве, которая была принесена за меня.
Максим отвечает на наш вопрос, что такое для вас Пасха. Бог воплотился в человеческое тело, чтобы исполнить требования Бога в законе и принести жертву за грех, как удовлетворение. Вместо избранных Богом верующих людей. Это была заместительная жертва вместо нас, ради нас, за нас. В нем Бог принимает и оправдывает верующего во Христа. Воскресение — это демонстрация всей Вселенной того, что Бог оправдал своего Сына вместе с избранными в нем людьми.
Аминь.
Немного... такого богословия.
Ну, да. И здесь насчет креста, у евреев считалось, что самое позор, то есть когда человека казнили, да, его потом прилюдно вешали на древе, да, проклят всяк, висящий на древе. И Христос тем самым, вот распятием своим показал, что он это проклятие человеческое взял на себя. Вот он проклят, он взял на себя проклятие, и больше это проклятие над тобой человек не действует. Если ты веришь, если ты раскаешься и примешь Христа как своего спасителя.
Ну, например, да, почему нужно было Иисусу именно такая смерть, да, Андрей? Потому что именно Ветхий Завет говорит, как все должно было произойти. И когда мы видим, что, например, Иисус висит на кресте, да, и люди делят его одежды, это же псалом.
Ну, да.
То есть это псалмы написаны.
Недели три за твои между собой.
То есть, и получается, это не просто как бы вот какая-то такая прихоть, да? Это исполнение ветхозаветных пророчеств. Да. Ну, то есть, которые говорят о том, что должен прийти Мессия, должен прийти Спаситель.
То есть в каждом из этих действий, да, из того, что происходило с Христом, реализовывалось пророчество, которое было за...
Должны были убить со злодеями, но гроб для богатого для тебя.
Да.
Читаем все эти местописания, они ярко показывают.
И к злодеям причтен, да, и так далее.
Так, ну, Сергей, хотя пишет, я не спорю, он продолжает все равно
Сергей,
спорить.
Сергей, ты с нами, да, молодец.
А, здорово, что, да, что вы с нами. Он пишет, в целом, я так понял, это просто какая-то философия, которая вам понравилась. Но это взаимная, как бы, взаимная вещь, то есть у вас есть другая философия, которая вам,
которая
нравится,
вам нравится.
И
да.
Поэтому мы здесь... с вами вот на разных позициях находясь, по-разному на эти вещи смотрим.
Здесь,
вот. Но здорово, что вы, тем не менее, перед Пасхой слушаете пасхальный эфир и высказываете свое мнение.
Если, может быть, один момент совершенно по поводу философии. Если бы это была философия, это был приказ. Мы посидели здесь, попили бы чайку, пофилософствовали.
И пошли жить
дальше. Да, но в том-то и дело, что никакие доводы тут, все доводы тут бессмысленны. Если ты встретился со Христом, то тебе не нужно философствовать. Просто понимаешь реальность.
И тебя не переубедить.
И тебя не переубедить, да, потому что ты знаешь реальность этого в твоей жизни.
Так, известный евангелист Рейнхард Бонке, евангелист в 90-х годах популярный, христианин — это человек, чье каменное сердце было разбито, чья гордость была сломлена и над чьей жизнью сегодня властвует Христос.
Угу.
Красиво просто сказано. На самом деле, давайте вот так, тоже вопрос популярный. Откуда в человеке грех? И можно ли быть безгрешным своими силами? Вот.
Ну, в человеке грех зарождается от первого человека. Например, да, мои дети, они недавно так возмущенно ко мне пришли, Лиза и Софа, и они говорят: папа, зачем этот Адам согрешил? Я говорю: а что не так? Они говорят: теперь из-за него мы все грешные. Ну, то есть они как бы теперь оправдывают все свои какие-то поступки.
Адам.
Адам, да, то есть это Адам согрешил, поэтому я такой. Грех вошел в мир через Адама, который согрешил. И теперь грех передается через рождение. Вот. Нельзя родиться безгрешным.
Хорошо. А можно ли стать безгрешным своими силами?
А без Бога это невозможно.
Вот получается тогда логичный вопрос следующий, который задают люди неверующие. А если нельзя стать безгрешным, то тогда за что наказывать? Если это не в наших силах, если мы такими рождаемся.
Не-не, так это же был выбор. Это же был выбор Адама, сделать или не сделать неправильно.
То что мы за чужие выборы должны платить?
Ну вот так происходит в жизни. Опять же, видишь, какая история? Бог дал человеку свободную волю. Абсолютно свободную волю. Но человек по своей свободной воле выбирает не то, что правильно.
Это правда.
То есть нас же никто не заставляет делать какие-то неправильные вещи. Ну, то есть, например, да, вот моя дочь. Она тайно залазит на стульчики и тащит конфету, которую нельзя взять. Кто ее заставил это сделать?
Ну, да, очень просто. Да, вчера младшая дочь жаловалась на, ну, как бы на старшую дочь, да?
Вот.
На свою сестру. И она подходит, и значит, старшая говорит: Саша, прекрати! Она говорит, ну, на ушко. Я говорю: понимаешь, вот интересно, посмотрите, как интересно. Ты делаешь специально, чтобы раздражать младшую, а чтобы младший пошла и жаловалась на тебя.
Это классика вообще.
И все. И тут, ну, это зацикленный процесс. Он не может остановиться.
Еще такое мнение не слышал. То есть смотри, иди в ад или повинуйся. Где тут свобода выбора? Разве это свобода?
Бог-то не просит повиноваться. То есть я, например, в церковь хожу не потому, что я боюсь ада. Я просто Бога люблю. И опять же, это момент веры, который нельзя вот так объяснить. Ну, то есть, ну, например... Я иду домой не потому, что я должен идти домой к своей жене. Я люблю ее.
Да, я просто хочу быть с ней. Да?
Ну, в смысле, у меня нет такого, что, ё-моё, на этой неделе я должен пойти с ней на свидание.
Да-да.
Как бы отмазаться, как бы что ни сделать, да? Ну, нет, я должен, да, иначе меня убьют. Вообще этого нет выбора. То есть я люблю, например, я вчера не должен был вести детей со школы, но я сказал, я хочу это сделать, ну, своей жене. Меня никто не заставлял.
Я сегодня так почувствовал просто, шел, молился, вот такое ощущение пришло, что я... Сам, у меня у самого ничего не получается. На самом деле, у меня у самого, как у личности, вот, да, у меня все что-то валится из рук. Я не могу быть идеальным отцом и сдерживать там свою раздражительность, свой гнев. Я не могу быть идеальным работником. Я отвлекаюсь на какую-то ерунду и косячу. Я ничего не могу. Я со своим здоровьем не могу совладать. Я не в моих руках. Моя жизнь не в моих руках. И все, что хорошего происходит в моей жизни, когда я избегаю каких-то трудностей, когда я избегаю каких-то проблем, на самом деле, вся моя жизнь в руке Божьей. Вся моя жизнь по милости Божией. Вот как-то меня так пронзило это ощущение. Банальнейше звучит, но, знаете, бывает, так четко тебе в сердце попадает. Да я же сам из себя ничего не представляю.
Абсолютно правда.
Все по милости Божией. Поэтому вот это такое ощущение иллюзии, что да я сам сейчас разрулю, а Бог, он как бы на полочке где-то лежит, я его могу раз в год взять, посмотреть на него, как он симпатичный, и положить обратно. Вообще не так. Мы на самом деле зависим от него. Верим мы в него, не верим зачастую. Мы живем только потому, что... Ну, вообще мы живем только потому, что он терпит нас еще.
Тоже интересный момент. И дает нам шанс. Тоже момент интересный, что люди, которые размышляют о Боге и не верят, да, например, мы понимаем, что очень все понятно. Для меня очень понятно, почему так происходит. Иисус сам сказал в Евангелии о том, что я пришел не к тем, которые здоровые, а тем, которые больные. И больные не означает, что у них туберкулез, но которые чувствуют себя уставшими, измученными, которые вот уже надоела вся эта жизнь. Это вот тогда им не надо ничего доказывать, им не надо ничего объяснять. Они просто верят в Бога, потому что, ну, мы видим, например, во время кризисов, во время катастроф, во время разных вещей, церкви были всегда полны людей. Почему? Потому что человек начинает молиться. Я летаю в самолетах часто. Очень. В прошлом году каждый четвертый день был в самолете. При любой турбулентности, которая такая, посложнее, люди начинают пристягиваться и какие-то молитвы читать. Я думаю, а что это они замолились-то сразу? Ну, то есть,
ну да, это старое выражение. В окопах атеистов нет, да?
Да. Поэтому то есть, момент такой, что вот атеизм проветривается в тот момент, когда ты понимаешь, что жизнь и смерть вот так. Много людей, которые уверяли, что они атеисты. Перед смертью молились.
Да, тут длинное сообщение от Александра, все читать не буду, но он задает вопрос, почему так получилось, что празднование Пасхи иудейской совпало со смертью Христа. То есть Христос с учениками отпраздновали как бы избавление, и смерть произошла. То есть,
ну, это про образы, это все как происходило.
Ну, исполнение пророчества, да, что в Пасху он как раз и должен был умереть, поэтому так и получилось. Да.
И, ну, и сам праздник Пасхи перенесся на воскресенье, на три дня.
Ну, должен умереть воскресенье.
Да, да. И тут вот, спрашивает Александр, почему так, имеет ли право человек менять установление самого Господа? То есть установление праздновать день Пасхи. А, получается, мы поменяли его на празднование спустя три дня.
Мы, ну, в смысле, и... в России или где мы поменяли?
Вообще все. Ну, христиане празднуют на три дня позже, получается.
Ну, например, мы возьмем сегодня, что иудеи-то они же не христиане сегодня.
У нас разные немножко Пасха просто.
Да, это маленько разные вещи, поэтому есть же иудеи, которые мессианские, есть, которые не мессианские, есть те, которые верят, которые не верят. То есть это же такая целая история. У меня раньше была иллюзия, что Израиль, они все абсолютно верующие люди.
Ха.
Ну да. Но когда я приехал, то я думал, ой-ой-ой, а где я нахожусь, и что происходит. Поэтому здесь нужно... Вопрос гораздо шире, и, Александр, да, если вы задали его, то лучше покопать, поискать, почитать, если вопрос вас реально интересует. Потому что обычно в России вопрос другой. А что это мы празднуем Пасху спустя... неделю, неделю, это в лучшем случае, бывает спустя месяц.
Ну, бывает, да. Как совпадет тут, да. Так, ну вообще это, не, мне кажется, не столь значимые вещи.
Вообще, он хороший был у Игоря ответ, что для нас, пастор его в церкви говорит, каждое воскресенье, да, Христос воскрес.
Можно, а можно с Днем Победы поздравлять. Так, святитель Лука Войно-Ясенецкий, это пошел, замечательный, да, православный подвижник. Во что бы мы тогда не верили, прошу прощения, во что бы мы тогда верили, если бы не воскрес Христос? Как могли бы веровать в вечную правду, в Божью абсолютную справедливость, если бы Христос не воскрес? То вся проповедь апостолов не имела бы силы.
Аминь.
Ну вот христианство, оно стоит на воскресении Христа. Угу. И
если бы Христос не воскрес, не воскресла бы и наша надежда.
Нет смысла цитировать Нагорную проповедь и умничать, поправляя очки, если ты не веришь в воскресение Христова. Ну, хотя часто ведь, да, согласитесь, используют слова Христа, чтобы что-то доказать. И тыкают друг другу даже. Да, что ты так? Не смотри, у меня тут сучок в глазе, вынеси бревно. Да? Люди, которые не имеют к воскресению, ну, никакого личного отношения.
Ну, да, аспект гораздо же больше, там, смотрите, исторический, культурный контекст.
Да, то есть люди почему-то готовы верить в абстрактного какого-то бога-творца зачастую, да, но не хотят верить во Христа, распятого и воскресшего.
Потому что, ну, верить во Христа, это же не просто вот как бы ты поверил, все, это же целая жизнь. То есть ты принимаешь Иисуса Христа, и теперь ты отказываешься с Божьей благодатью от разных вещей. А человек же не хочет.
Значит, ну, ты становишься учеником Христа.
Конечно.
А у учеников Христа есть некая ответственность и обязанность.
Да, и это же, ну, то есть человек, ну, греховный, ну, мы же читаем послание к римлянам, да, дух и плоть, они друг другу противятся. И плоть, ну, дьявол же искушал Иисуса Христа. Мы видим, что, ну, сатана присутствует, и поэтому соблазн мира гораздо больше. И человеку хочется туда. Поэтому лучше праздновать какого-то такого абстрактного Иисуса и не вдаваться в подробности.
Угу. Да, у Христа же у него очень простой вопрос был. Он спрашивал, а за кого люди почитают меня? Да? Такую подводочку делают. Ну и там кто-то за Иоанна Крестителя, кто за Илью, да? А вы за кого почитаете меня? Вот это главный вопрос, который Христос устремляет сегодня к любому человеку. А вы за кого почитаете меня? И абсолютно логичный ответ Петра. Ты Христос, Сын Бога Живого. И Христос ему говорит, и ты это сказал не потому, что ты понял, не потому, что ты до этого додумался, что такое смышлен, а потому, что Бог тебе открыл. Да, потому что это ты никогда бы не смог это.
Это была пророческая вообще фраза, слова пророческие у Петра. На тот момент это было еще непонятно никому из его окружения. Да. А почему учение Христа неудобно, и почему... Даже так, а почему воскресение — это основание и центр всей истории мира? Мы, как верующие люди, как христиане, убеждены, что воскресение Христа — это центральная точка всей истории человечества. Многие люди считают, что это просто некий миф.
Когда Иисус умер на кресте, дьявол думал, что он победил.
Ну да, получилось, наконец-то.
Поэтому если бы он не воскрес, тогда и не было бы надежды для нас. Мы же не только верим в то, что мы здесь как бы христиане, и все это происходит, да? Мы верим, что не просто Христос воскрес, но и мы с Ним воскреснем. То есть мы верим в вечную жизнь. То есть вопрос гораздо шире, да, чем просто воскресение. Да? И мы понимаем, что есть две категории людей. Одни пойдут на небо, другие пойдут в ад. Ну, если вот самым простым языком говорить. И если бы Христос не воскрес, мы пошли бы в ад. Но теперь мы верим, что мы с Ним вместе будем на небесах в вечности. То есть наша жизнь здесь, на земле, не заканчивается, а лишь только начинается там вечная жизнь. Например, у меня было одно время, когда я попадал в депрессию, думаю, 30 лет я прожил, еще осталось 40 лет, и, 50 лет, и что дальше будет происходить? Все, жизнь закончилась. А потом разговаривал со своим старшим пастором и сказал, да ты что переживаешь-то? Это же только начало. Там все самое главное. И вот для нас это не просто верить в воскресение. Вот он воскрес, и мы такие обрадовались. Нет, теперь мы верим, что если Христос воскрес, то и мы с ним вместе совоскреснем.
А почему сегодня Пасха для большинства людей — это куличи, яйца, там у кого-то кролики какие-то пасхальные, я даже не знаю, почему.
Православная это, кстати, кролики, традиция, да? Которая как бы... Ну, я очень люблю традиции сам по себе. Я понимаю, что любая традиция может быть живой и мертвой. Ну, то есть абсолютно как ты подходишь. Например, для нас, для протестантов, хождение в воскресенье на богослужение тоже может стать мертвой традицией.
Ну, как и поклонение, одни и те же песни. Да.
Это же все от нас зависит, поэтому традицию можно либо омертвить, либо можно ее оживить. И вот в нашей семье мы стараемся, чтобы традиции были живые. Ну, это православная традиция, куличи и пасха, куличи и яйца, да, где у них есть разные теории. Одна из них то, что когда зашел император, яйцо покраснело, и да, вот вся эта история. Они как бы в это верят. Ну, ладно, я вообще не переживаю. То есть я не становлюсь таким знобом, когда я вижу людей, которые красят яйца, и так они празднуют Пасху. И я говорю, не-не, это вообще неправильно, вот так надо все. Да нет, я с ними тоже вместе. Ну, давайте яйца, если я люблю яйца, давайте есть яйца. Если получится возможность, где ты мог бы сказать о том, кто же на самом деле, или что же, если они не понимают всей этой истории, тогда если ты их просто отвергаешь, они вообще не поймут.
Но традиции вытесняют Христа почему-то. Есть такой побочный эффект.
Ну, это если, традиции. Опять же, сам человек так сделает. Я, например, системный человек. Для меня традиция штука хорошая. Почему? Потому что я знаю, что за 4 недели до Рождества у нас будет Адвент. У меня в календаре все вылетит, я все буду вовремя это делать. Убери от меня эту традицию, я поплыву. Ну, то есть я не пойму, а что, когда? Не забыть бы Рождество через там, да? Ну, то есть, а когда система есть, я обожаю. Ну, то есть, и вот уже подходя к традиции, важно подходить с осознанием, наверное, со смыслением, с ожиданием.
Не, вообще очень интересно, что даже вот этот не о Пасхе, да, календарь Адвента придумал пастор для своих приемных детей. У него было там человек 10 или 12 приемных детей, и они каждый день детей, как бы вот этот календарь, да, они каждый день что-нибудь придумывали. И он рассказывал, каждый день он рассказывал им какую-то притчу Христа. И вот эта вот удивительная традиция, которая открывала глубже Христа. Да, и сегодня можно также абсолютно бездумно делать эти календарь на Адвент, а можно каждый день познавать Христа еще глубже. И детям, и окружающим это делать.
Главное не суетиться. Вот эта штука такая, да, вот, например, сейчас же вот Пасха, да, куличи яйца, главное, все бегут, куличи, что такое. Но вот если вы потратили время, да, чтобы найти где-то этот кулич, купить его, да, потратьте время, чтобы понять, что это такое было. Ну, то есть сядьте, поговорите, да, то есть, ну, вот в семье там, да, у детей спросите, а что, вы понимаете, о чем здесь, да, какая история?
Ну, да, что кулич — это символ хлеба жизни, хлеб жизни — это Христос, да, что там яйцо — это символ новой жизни, новой жизни, которую дарует Христос каждому верующему. Это все может быть абсолютно никакое и может наполнять смысл.
Я не знал такие толкования, у меня другие, но я не буду их озвучивать.
Ну, тоже не будем. А я люблю просто куличи. Вот прикольно, что раз в год появляется кондитерское изделие, которого нет на протяжении всего года, и мы с удовольствием.
И потом ты со страхом встаешь на весы, да, после
потом этого. Я думаю, что не нужно быть знобом и вот так как бы атаковать всякие разные вещи, а надо попроще быть каким-то вещам, и все.
Чак Норрис у нас на очереди.
Отлично. Наш брат Баптист.
Кстати, недавно досчитал до бесконечности дважды он.
Знаем, слышали об этом. Чак Норрис говорит, настоящие мужчины живут для Иисуса. А?
Аминь.
Вы знаете об этом? Не то, что типа ты ударь меня, и это ты называешь ударом. Нет, он говорит, настоящие мужчины живут для Иисуса. Это очень важно, чтобы ты свою жизнь упорядочил с Иисусом настолько, насколько это только возможно. Жизнь — это такая хрупкая штука, что никогда не знаешь, когда она может закончиться. Это может произойти в течение нескольких секунд, и тогда будет уже поздно, чтобы использовать этот самый дорогой подарок Бога, его любовь и милость. Не кто-нибудь там, да?
Молодец, Чак Норрис.
Который это... Помните... в фильме «Неудержимое». Я слышал, тебя укусила змея, да, 2 недели мучений, и она сдохла.
Это прикол уходит из сериала в сериал.
Да.
Не, Чак Норрис молодец. Не, абсолютно. Я опять же добавлю сюда, что быть христианином — это мужественно. Это не просто ты вот как бы, ну, тряпкой размазня, да, то есть, ну, стоять за свои ценности, за свои убеждения, для этого нужно мужество. Поэтому Бог говорит Иисусу Навину, будь твердым и мужественным.
Да, у него очень интересно, когда снимали его сериал, там, «Уокер, Техасский рейнджер», он к продюсерам пришел с идеей серии с «Благовестием», да, о «Благовесте». И они говорят, слушай, ну, ты представь, у нас же рейтинги, ну, это же, ну, просто сольешься рейтинги наши. Он говорит, вот давайте так, я вложу в это свои деньги, и потом посмотрим на рейтинги. И он вложил все деньги, сделали такую евангельскую серию, да, где просто там о девочке, которая благовествует бандитам, да, и она рассказывает, они ее пытались застрелить, и вот это самая рейтинговая серия в истории сериала, это, у него были самые высокие рейтинги. Вот это как раз тот случай, когда он шел против продюсеров, против бизнеса, против выгоды, да, своей.
О самом главном в Пасхе. Что меняется в жизни, когда приходишь к вере во Христа? Можешь ли ты привести примеры из своей жизни,
моя
из жизни
изменилась
знакомых,
полностью.
Может быть? Вот, ну что, вот что меняется? Почему смерть и воскресение для кого-то просто иудейского плотника, может быть, пророка, может быть, учителя, она меняет жизнь человека спустя 20 лет?
Да, вот смотрите, например, все очень просто. Моя жизнь до Христа, 16 лет я жил, да, я в 16 лет
покаялся.
Немного, но активно очень, да, то есть с 12 лет начали курить я ношу, потом тяжелые наркотики, и вот в 16 лет я уже устал от жизни, когда казалось, что жизнь заканчивается, и у тебя все плохо уже. У меня вот здесь есть шрам, когда с друзьями поспорили, что я выпью граненый стакан 25 глотками, и потом еще разобью об голову. Вот такая наша жизнь была, то есть мы были обезбашенными просто. Во всем этом деле мы так сильно уже устали, я понимал, что так не должно быть вообще, что происходит со мной. И в этот момент пришел Иисус в мою жизнь. В моей семье никто до меня, в моей семье, вот туда вниз, там, вниз с моей жены, там, да, никто не был женат 20 лет. Сегодня мы женаты с женой 20 лет, у нас есть 3 замечательных детей, моя жизнь полностью изменилась. Ну, то есть я, если бы посмотреть по той вот логике, как она шла, я бы, наверное, уже умер. Ну, то есть меня бы не было, потому что многих моих друзей уже давно похоронили. Но я сегодня живой, здравый, мыслящий. У меня есть семья, которую я люблю, которая любит меня. Мы оказываем огромное влияние на других людей. Занимаюсь спортом, там, делаю всяких много полезных вещей разных. Вот так моя жизнь изменилась. Ну, то есть я день за днем становлюсь более-более похожим на Иисуса. И, например, ты заговорил, да, где-то про раздражительность. Я тоже такой же иногда бываю. Но я с годами замечаю, что это просто уходит. Не потому, что я старее становлюсь, а потому, что Христос действует в моей жизни. И как мы ближе приближаемся ко Христу, тем мы меньше, мы меньше делаем неправильных вещей в своей жизни. И поэтому наша с вами жизнь здесь, на земле, это момент, когда мы должны приготовиться к вечности.
Для тех из наших слушателей, кто еще не знает, что такое вера во Христа, как вот это вот все работает, как обрести веру и возрастать в ней?
Ну, наверное, я рекомендую, наверное, не просто вот сейчас перед микрофоном помолиться, хотя это тоже возможно, но я просто всем вот в нашей стране, странах, кто нас смотрит сейчас, рекомендую в это воскресенье пойти на богослужение. Вот куда вы хотите вообще, куда ваше сердце лежит, да, я не знаю, ну, католическая Пасха уже прошла, да, православную церковь пойти, если вас туда больше влечет, найти протестантскую церковь, найти любую церковь.
Ну, кстати, в православную церковь, я вот заметочку сделаю, не просто прийти, постоять, ничего не понять, поищите, есть же расшифровки литургии, там все написано. Сейчас что происходит вообще, что зачем?
Сейчас есть много священников, которые говорят, ну, понятно, на русском языке говорят, ну, понятные вещи говорят. Поэтому, ну, вот туда пойти, и вот в каждом богослужении присутствует момент, когда дают возможность людям примириться с Богом. И вы поймете этот момент, отдайте свою жизнь Богу, когда вы почувствуете это в своем сердце.
Помолитесь и смотрите, что будет.
Да, философия закончится, и начнется личная встреча.
Это точно.
Игорь Суровый у нас.
Так, последний вопрос, который я часто задаю гостям, и часто задаются люди этим вопросом сами. Зачем ходить в церковь, если можно верить в душе?
Лютер сказал, да? Кому церковь не мать, тому Бог не отец.
Я, кажется, по-моему, православный.
Он цитировал, да, отца церкви. Да.
Угу. Ну, вот такая история. Церковь — это больше, чем просто здание. Человек один, но без Бога, как он может, без людей вокруг, ему очень сложно стать тем, кем он должен стать. Люди нас шлифуют, люди там... Ну, то есть мы же, читая Библию, мы хотим сделать кому-то добро, какие-то разные вещи. Кому их делать, если мы не находимся в церкви? Церковь — это такая целая экклезия, да, то есть это общество, угу. Собрание...
Игорь нам написал, мы должны использовать это, ключи яйца для проповеди. Не говорить это, ничего не надо, слушать не будут, а благовествовать, не возгордясь, не хвалясь. И зачем хвалишься той жизнью, какой жил? Хвалишь себя, значит, прелестился. Я пойду к православным, пишет Игорь. Но я думаю, что Алексей не себя хвалит, а Бога хвалит, потому абсолютно. Что Господь полностью изменил жизнь. И, как я уже говорил, от нас, кажется, ничего не зависит. Абсолютно. Мы сами, как Христос говорит, не можете себе прибавить ни росту, ничего. Все в руках Божьих. Вот это нужно осознавать, потому что мы все время впадаем в иллюзию, в такую далекую от реальности иллюзию, что мы контролируем свою жизнь.
Да?
А на самом деле
никто не контролирует.
Мы ничего не можем контролировать. Ни сегодня, ни завтра. Не знаем, будет ли наше завтра.
Толстой или Достоевский сказал, у всех есть планы, но никто не знает, доживет ли он до вечера.
Да. Евангелие от Марка я предлагаю почитать. Марк, он пишет наиболее сокращенно. Кстати, кто не читал Евангелие, почитайте Евангелие от Марка. Там оно маленькое очень, четко сокращенно так вот все. 16 глава, то есть завершение с 1 стиха. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его». Ну, то есть все, Христос как бы умер, они знают, где он похоронен, они хотят все по уму сделать, то есть тело... приготовить. Ну, потому что там его в спешке похоронили, и они решили, что надо тело, как бы, ну, там, благовонием помазать, обернуть, там все вот это, да, сделать, позаботиться. Ну, как, люди же тоже ходят на кладбище, чтобы могилку там как-то позаботиться. Ну, вот они тоже пошли. И весьма рано, в первый день недели, то есть воскресенье, это не понедельник, это у нас понедельник, первый день недели вообще, это воскресенье, приходят к гробу при восходе солнца, очень рано. И говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба, потому что там был закрытый, они по этому поводу волновались, получится или нет, как это сделать. И взглянув, видят, что камень уже отвален, а он был весьма велик. И, войдя в гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. То есть они видят ангела. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот, смотрите, место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. То есть он вас там, уже он уже там, он, уже, он вас ждет. Там его увидите, как он сказал вам. И выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, тоже возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежащим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Сложно бывает поверить, даже ученикам его было очень сложно поверить в его воскресение, хотя были свидетели живые, их знакомые, да, и на самом деле это ко всем людям относится, всем бывает, всем сложно поверить в это, может быть, но он действительно, вот, многие свидетели были, и мы читаем в Священном Писании, мы ему доверяем, что он воскрес, и он сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, то есть благую весть. Вот это хорошая новость, что, угу. Что я действительно Сын Божий, что мое учение — это действительно слова Божьи. Я доказал вам, вот он, я воскрес, и вот оно доказательство. И вы идите и проповедуйте, рассказывайте эту замечательную новость. То, чем мы здесь с вами сегодня занимаемся и занимались, я считаю, что... Классно, что в нашей стране есть такие праздники, как Пасха, потому что раз в год мы санкционированно имеем полное право поговорить на эту тему, и люди сами готовы заговорить, говоря «Христос воскрес!»
Аминь.
Воистину воскрес! Воистину. Это действительно так! Вот, слава Богу.
Хотя бы даже о чистом четверге можно.
Да. А как в вашу церковь попасть, расскажи для тех, кто заинтересовался.
Добро пожаловать, дорогие, всем. Воскресенье в 10 в час, в 16.00, три богослужения будет больших. На сайте www.volrus.org есть вся информация. И будет 19.00 еще вечер хвалы и поклонения.
Все.
То есть 4 больших события.
Итак, Павла Корчагина.
Дом 2.
Дом 2. Это метро Алексеевская, недалеко пешком. Добро пожаловать. Все. Всем спасибо, кто был с нами. Пока.
До свидания.
Пока.